Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по Священному Писанию Ветхого Завета и по пятой книге Пятикнижья Моисея, книге Второзаконие. Когда эта книга, книга Второзакония, подходит к концу, когда Моисей заканчивает свое напоминание Израилю о законе Божьем, о завете Божьем, он как бы от лица Бога изрекает слова благословения и проклятия на израильский народ. Слова благословения: если народ будет хранить верность Богу и исполнять все заповеди Его. И слова проклятия в том случае, если он не будет хранить верности Богу своему, исполнять тех заветов, тех заповедей, которые велел ему Господь исполнять. И наше внимание сегодня будет обращено как раз к словам так называемого проклятия. В основном это глава 28 из Второзакония, то есть практически действительно Второзаконие завершается. И прочитаем совсем небольшой фрагмент из этого свидетельства. «Если же ты, Израиль, не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод твоих овец. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь совершенно истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Звучит необычно для того восприятия Священного Писания, особенно в контексте Нового Завета, точнее, в такой бытовой, обыденной интерпретации Нового Завета, звучит пугающе, необычно жесток. Но прежде чем посмотреть, разобраться, вникнуть в содержание вот этого отрывка, он звучит дальше, я прочитал только самое начало этих слов, самое буквально вот несколько слов, чтобы задать тон и было понятно, о чем идет речь. Что значит вообще слово «проклятие»? В контексте книги Второзакония, в контексте вообще Священного Писания, проклятие означает отсутствие благословения и благоволения Божьего. Именно отсутствие благости Божией, отсутствие благодати, отсутствие благой воли Божьей. Как, собственно, зло есть некая обезбоженность творения. И сам сатана не имеет сам по себе абсолютного начала зла. Он есть зло постольку, поскольку он всем своим существом отвергает Бога и все, что ведет к Богу, и все, что свидетельствует о Боге, и все, что может быть причастно Богу. Он отвергает все, разрушая собственное существование, и вот, собственно говоря, благодаря этому является неким носителем зла. Но абсолютной сущности, как говорят и философы, и богословы, зло не имеет. Попросту говоря, вот самым таким обыденным языком выражаясь, все понимают, что зло есть некое отсутствие добра. В духовной жизни, по крайней мере, это совершенно очевидно. И вот с этой точки зрения, вот такое понимание проклятия, оно никакого отношения не имеет к тому, что на нашем бытовом языке называется проклятием в том контексте, что вот кто-то кому-то наслал проклятие, кто-то кого-то проклял. Вот речь сейчас совершенно не об этом. это совершенно иная сфера каких-то вот духовных, псевдодуховных, ложных вещей, возможно. Но к тому, что написано в книге Второзаконии, все вот это бытовое не имеет отношения. И вот проклятие, возвращаемся к этому, это есть некоторое отсутствие благоволения и благословения Бога. То есть это не значит, что Бог посылает зло, бедствие или несчастье. Это значит, что Он отнимает свою милость. У человека исчезает из жизни благо, исчезает благодать. И в силу этого мы можем понять, что на самом деле источник всякого блага есть Бог. И значит, условие стяжания этого блага – это хранить себя в присутствии Бога. Хранить себя таким образом, чтобы Бог всегда был рядом, чтобы Его благодать не отошла из моей жизни, чтобы я не обезбожился, чтобы моя жизнь не обезбожилась, чтобы моя жизнь не обезблагодатствовалась, то есть не потеряла причастие благодатности Божьей. И естественно, каждый понимает, что для этого есть единственная возможность – это соблюдать Божьи уставы, Божьи заповеди, то есть творить Его волю. Осуществляя Его волю, мы помним о Нем, мы привязываем свое сердце к Нему, мы чтим Его, мы любим Его, мы призываем Его. И в силу этого мы осуществляем связь с Ним. И это не есть некоторое такое вот какое-то представление о том, что вот я есть, а вот есть Бог. Это все взаимосвязано, это как сообщающиеся сосуды. То есть, если мы всегда помним о Боге, то Он присутствует всегда в нашей жизни органически, потому что всякая заповедь Божья, всякий устав, оно имеет такое действие, что оно вводит благодать Божью в нашу жизнь. Мы творим волю Божью. Воля Божия и есть как раз присутствие божественной благодати. Или, как говорят богословы, присутствие божественных энергий. Важно при этом понимать и всегда помнить, что человек является как бы ключевым элементом мироздания, мира. То есть он, вот то, что мы с гордостью говорим, царь земли, что он вершина творения, что он высшая и конечная цель всякого творения, вот, но это же налагает и высочайшую степень ответственности. Поворачиваясь лицом к Богу, отдавая всего себя Богу, отдавая весь мир, с которым он соединен существеннейшим образом, так что действительно является пусть падшим, но владыкой всего творение, все в нем заключено в человеке, не случайно в древности его называли малым космосом, микрокосмосом. Он действительно несет в себе средоточие всего, что создано Богом. И вот когда он весь мир самого себя отдает Богу, как сказано об этом в прошениях, литургических прошениях, постоянно любая иктинья, просительное всякое моление заканчивается словами «сами себя, друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим». Вот когда действительно совершается такое действие, когда мы понимаем, что все это может быть управлено только Богом, когда мы в своей жизни такое же отношение имеем, что она может быть управлена только Богом, тогда Бог наполняет мир своим благоволением, наполняет мир своей благодатью, наполняет нашу жизнь своей благодатью. Мир не самодостаточен. Он никогда не может быть автономен от Бога, независим от Бога. Он никогда не может быть совершенно, окончательно отделен от Бога. Если это случится, он исчезнет в небытие, он перестанет существовать. Мир существует только потому, что он определенным образом причастен Богу, он зависит от его сил, от Его действий, Его энергии, от Его благодати. И все в мире, и сам человек зависим от Бога. И иного состояния не может быть, не дано миру. Он всегда вот таким непосредственным образом связан с Богом. А вершиной всего мироздания является человек, свободное существо. И если он поворачивается лицом к Богу, то от этого разворота через восприятие человеком божественного присутствия, божественной воли, божественной благодати, весь мир наполняется этой благодатью. Когда человек отворачивается от Бога, то благодать уходит из мира. Она произливается на него каким-то таинственным образом через посредство человека. Человек – ключевой камень мироздания. В нем все связано, он как фундаментальный камень. Через него мир становится причастным или, наоборот, отпадает от божественной энергии и разлучается. И таким образом, когда человек отворачивается от Бога, то он лишает мир благости, лишает мир добра. Он лишает природу способности животворить. Он лишает общество способности жить сообща. Он ведет, отворачиваясь от Бога, он приводит к распаду семьи, к разрушению самого себя. И наоборот. И вот в этом наоборот, собственно, и заключен смысл всем хорошо известных слов, сказанных преподобным Серафимом Саровским. «Стяжи, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть, стань причастен Богу весь целиком. И одно твое присутствие будет влиять на судьбы соприкасающихся с тобой людей, будет влиять на судьбы общества, в котором ты живешь, будет влиять на жизнеродность природы, среди которой ты живешь. Только потому, что ты один из этого рода человеческого особенным, уникальным, ближайшим образом причастен Богу, через тебя на все вот это место, на все это время, в котором ты живешь, будет преизливаться благодать Божья. Вот что для чего важно, если мы хотим действительно послужить спасению мира, почему так важно стяжевать благодать Божью. Именно это человека, верующего Бога, делает солью мира и светом мира. И только таким образом мир, так скажем, предохраняется от тления и распада. Потому что только через посредство людей, приближающихся к Богу, мир может жить и существовать, исполнять свое вот какое-то, хоть в какую-то степень животворное, жизнеобразующее дело созидания плодов, животных, растений, стихий воздушных, социального бытия. Все это обретает какую-то, хоть какую-то целостность и хоть какую-то жизненность. Кроме этого, возвращаясь к теме проклятия, важно помнить, что это не только специфика, так скажем, сугубо Ветхого Завета. Почти то же самое, по сути своей, передается и в Новом Завете. Например, Евангелие от Матфея в Нагорной проповеди, всем также хорошо известно, в 7 главе есть такие слова: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Вот предлагается два пути. Путь благословения и путь проклятия. Путь исполнения заповедей Божьих и служения Богу. И путь, когда человек не исполняет заповеди Божьи, когда он всячески их попирает, это путь, ведущий в иное существование. То есть он ведет, так и сказано, в погибель. А в притче о страшном суде, в том же Евангелии от Матфея, 25 главе, так буквально сказано, что те люди, которые выбрали путь служения и исполнения заповедей Божьих, они называются благословенные. «Придите ко мне, благословенные», — говорит Христос. И наоборот, те, которые не исполняли заповеди Божьи, они так и называются проклятые. «Идите от меня вон, проклятые». Именно проклятые не те, кого я проклинаю, а те, которые изгнали Бога из своей жизни. Они не способны жить в мире, где все живет только Богом, где Богом во всей полноте животворится все мироздание в самом малейшей ее части. Человек, который из себя по своей воле изгнал Бога, он не может, просто не способен будет жить, существовать в этом. Он выбрал проклятие, он выбрал обезбоженность. И таким образом, вот и евангельский текст, он продолжает ту же самую тему, двух путей, двух возможностей, путь благословения и путь проклятия, путь восприятия милостей и даров Божьих и путь постепенного отказа от них, отчуждения от них, и тем самым уподобление дьяволу, когда человек фактически отказывается и начинает отказываться от образа Божьего в себе, пытается его изгнать и разрушить, даже если это невозможно. Отказывается совершенно в задаче, в труде уподобления Богу и наполнения себя Его жизнью, начинает изгонять Бога не только из своей жизни, но отовсюду, где только он может увидеть, заметить это присутствие Бога или жизнь ради Бога. Да и сам конец света в таком случае, в контексте Священного Писания, мыслится не как кары Господни, хотя в книге Апокалипсиса и названы они чашами гнева, а как, во-первых, последствия упорного непокорства Бога и как последнее орудие Божьей премудрости и любви, чтобы спасти отчаявшихся в суетности сил человеческих. То есть сам апокалипсис наступает не так, что вот пришло время, и Бог разгневался, а то, что количество людей, пытающихся жить и способных жить по заповедям Божьих, станет неизмеримо, несравненно меньше, чем людей, всячески попирающих законы и уставы Господь, обрушившихся на самые священно-человеческие вещи, попирающий Бога во всех сферах человеческой жизни, разрушающий правду Божью во всех сферах человеческих жизни, изгоняющий само имя Божье из всех сфер человеческой жизни. И это будет в масштабах всего человечества, всего совершенно, когда и имя Христа, и имя Божье, и Священное Писание, и истинное свидетельство о Нем, и призывание имени Божье, оно почти исчезнет с лица земли. Конечно, останутся верные и верующие, ибо врата ада Церкви Христовой не одолеет, но это их будет ничтожно мало, и жить они будут очень немощно. И вот это значение предохранения жизни, существования земли и человечества на этой земле от разрушительных последствий безбожности, от разрушительных последствий зла, эти люди уже не смогут. Среди них не будет даже вот таких светильников, какие сияли в XIX веке, в XX веке в великом множестве. Они будут немощны, и сами, храня веру, они плодов этой веры едва-едва смогут принести только, чтобы насытить, вот, и не разложиться в собственной жизни. А весь мир окажется как бы изъятый вот этим активным безбожием, изъятый от благодати Божией, обезблагодатствованный, обезбоженный мир. И как последствие этого на него обрушится вот именно как последствия разные разрушительные вещи. То, что он воспримет как кары и как казнь, на самом деле последствия, потому что мир перестанет давать воздух, воду, силы небесные и земные поколеблются, стихии начнут разрушаться, все придет в смятение, все придет в разрушение, социум начнет разрушаться, на глазах каждый замкнется в собственной скорлупе, и внутри собственного как бы личности он начнет раздваиваться, расстраиваться, вот разрушаясь разными психическими заболеваниями, психопатическими заболеваниями и так далее, потому что человек, изгнавший из жизни своей Бога, он заканчивает совершенным разрушением всего. Это вот важно помнить, и в этом плане даже книга «Апокалипсис» не является, именно читать ее можно не как гнев Божий за что-то, а как просто последствие, что земля больше и мир больше не в состоянии выносить такого количества греха, просто энергии Божьей, энергии благодати Божьей уйдут из мира, и он начнет разрушаться. Из перечисленных проклятий можно составить вот того, что сказано в главе 28, можно составить такую простенькую схему. Вот из того, что там описывается, каким образом человек, не соблюдающий заповедей Божьих, будет проклят, что произойдет с ним и с миром, если человек упорно не будет соблюдать и исполнять то, что ему дано для жизни на этой земле, то произойдет, будут происходить следующие вещи. Во-первых, это отсутствие урожая в силу, так скажем, ожесточенности природных сил и природных стихий. Небо станет как медь, там есть такой образ, земля станет как камень, сколько ни бросай туда семя, оно не будет произрастать, само семя потеряет силу плодоносить. Небеса не будут давать дождь или будет давать дождь, который только губит, не будет благоприятного времени, не будет благорастворения раздухов, то есть именно стихии земли, стихии, которые призваны давать человеку урожай, именно то, что является залогом, основом существования человека на земле, то есть пищу ему природа давать не будет. Второе последствие, второе сфера разрушений – это бесплодие жизни как таковой. То есть не только не будет урожая, не будут детей, или родившиеся дети умрут во младенчестве, или они не смогут оставить потомство, или они будут бесплодны, или их уведут в плен, или их превратят в рабов. И даже деньги станут бесплодными. Есть там такой образ, что даже если будет у тебя богатство, не сможешь насытиться им, оно будет утекать у тебя сквозь пальцы, оно будет носиться как песок ветром. И даже если ты скопишь богатство, кто-то другой будет им насыщаться, или вообще оно пропадет туне, и никакого плода ни деньги, ни твои вложения, ни твой дом не принесет, все это тебе, для тебя будет бессмысленным и бесплодным. И бесплодие твоей семьи, то есть семья, не оставившая потомство, бесплодие женщин, которые не смогут рожать и не смогут плодоносить. Вот во всех сферах жизнь станет бесплодной. Третье – последствия отступления человека от пути заповедей Божьих – это нашествие врагов и гибель всего того, что ты до этого считал своим. То есть многочисленные войны, в которые погрузится человек, в данном случае израильский народ, в который погрузится всякий народ, который не собирается жить по заповедям Божьим, и эти враги, они разрушат и отымут все то, чем ты дорожил, чем ты гордился, что ты чаял иметь вечно своим, все это будет разрушено, разметано, растоптано, поругано, осквернено, так, чтобы ты, человек, понял, что на самом деле, действительно, как сказал Иов, нагим человек вышел из утробы матери, нагим он и войдет в землю, ничего с собой взять не сможет. И вот это погружение израильского народа в войны, оно всегда должно восприниматься народом, и пророки об этом всегда свидетельствовали, что это есть как раз прямое последствие того, что народ отступил от заповедей Божьих. И последнее последствие неправильной народной жизни, искаженной не по заповедям Божьим строимой жизни человеческой будет искажение природы общества, социума. Например, такие слова: «пришелец, который среди тебя будет возвышаться над тобой все выше и выше, а ты будешь опускаться все ниже и ниже». В той же 28 главе, 43 стих, или «наступит время, тогда и не будут больше уважать старца, и не будут щадить юных». И для нас все важно вот в этом свидетельстве Священного Писания как раз вот эта правда Божья, правда о том, что войны, бедствия, неурожаи, разрушенные стихии, неуправляемые стихии, революции и прочие-прочие вещи природного характера, духовного характера, социального характера, все то, что разрушает нормальный ход течения человеческой жизни, имеет главную причину – духовную. Именно не духовную в смысле, что это действие Святаго Духа, а духовную в том смысле, что это показывает нашу бездуховность. Это пришло потому, что мы потеряли дух, мы потеряли силу, способную животворить эту землю и это общество. Мы перестали исполнять заповеди Божьи, и тогда естественным образом это общество и эта природа начинает разрушаться. И только призывание Святаго Духа и ревностное исполнение заповедей Божьих восстанавливает мир в какой-то вот своей стабильности и какой-то, как это опять-таки на литургических прошениях употребляется слово, благорастворенности. Хоть природной благорастворенности, хоть общественной благорастворенности. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех Господь.